слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Круглый стол» о политических последствиях покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Россия в Абхазии. Интервью с сотрудником радио «Свобода» Брайаном Уитманом. Положение с правами человека в Чеченской Республике по отчетам правозащитного общества «Мемориал». Во второй части журнала «Время и мир» слушайте круглый стол, посвященный перспективам сотрудничества демократических сил стран Южного Кавказа и России, а также рассказ беженца из Чечни об условиях пребывания в норвежском лагере для перемещенных лиц. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Акадьева. Неясно, как скоро сможет и сможет ли вообще вернуться к исполнению своих обязанностей, переживший покушение президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Что ожидает республику? В обсуждении этой проблемы принимают участие сотрудник Московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель отдела проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов и глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев. Главный вопрос сегодняшнего дня, об этом уже говорят многие, кому перейдет власть над Ингушетией? Большинство наблюдателей отвечают без сомнения Кадырову. Федеральный центр попросит именно Кадырова навести порядок в Ингушетии. Действительно ли такой вариант представляется наиболее вероятным? Сергей Маркедонов.
Ну, я думаю, что вариант этот можно рассматривать как вероятный, тем паче, что заходы определенные на вот этот объединительный чечено-ингушский проект, они делались и со стороны чеченской элиты неоднократно, и со стороны федерального центра. Тем более, что, в принципе, такое решение вполне будет в логике кремлевских действий по дистанционному управлению Кавказом. Самим заниматься Ингушетией недосуг, слишком сложно, вникать надо в нюансы какие-то, тонкости, это не хочется делать. Лучше передоверить в оперативное управление республику тому же Кадырову.
Тимур Акиев, а как вы считаете, если действительно силовое управление будет передано Кадырову, какую реакцию это вызовет у населения Ингушетии? Насколько я понимаю, очень многие ингуши были бы не против того, чтобы Кадыров пришел в республику.
На самом деле, вот это мнение, которое бытует о том, что в Ингушетии многие хотят, чтобы власть перешла к Кадырову, оно, по-моему, ошибочное. Это большое заблуждение. Большинство населения в нынешней ситуации надеется на то, что все-таки президент выздоровеет и вернется к исполнению своих полномочий, а на тот момент, пока его не будет, полномочия будет исполнять председатель правительства. А то, что вот Кадыров может возглавить проведение силовых каких-то операций на территории Ингушетии, это вполне возможно, потому что с 16 мая, как известно, на территории Ингушетии проходит спецоперация совместно с чеченскими сотрудниками милиции. И в этой части возможно, что главенство этой спецоперации будет передано под контроль Кадырову.
Реакция ингушей, если действительно чеченцы, кадыровцы сегодня начнут наводить порядок во всей республике.
Я думаю, что реакция будет однозначно негативная.
Почему?
Все-таки за вот эти 17 лет, в которых существует республика, как самостоятельное государство, люди уже привыкли к своей государственности и не захотят опять оказаться в едином каком-то конгломерате, который будет называться как-то Войнавская республика, будто Чечено-Ингушская республика. Люди хотят строить и жить в своей республике. Я думаю, что большинство наблюдателей, общественных деятелей, которые сегодня в Ингушетии работают и которые известны, они все-таки надеются и уверены в том, что Ингушетия в состоянии самостоятельно решить сегодняшние проблемы силами собственных силовых структур, которые есть у нас.
Татьяна Лакшина, а как вы считаете, если действительно вот эти вот силовые операции начнут проводиться под руководством Кадырова или его приближенных, вам какая картина рисуется?
Учитывая то, что мы знаем об особенностях деятельности кадыровских структур, как они проводят свои операции, вряд ли можно надеяться на то, что эти операции останутся в рамках законности. И мне кажется, сегодня стоило бы вспомнить о событиях июня 2004 года. Ведь тогда, после нападения Шамиля Басаева на Ингушетию, общество было не просто возмущено, общество было шокировано тем, что произошло, и общество на тот момент объединилось вокруг власти и само требовало жестких контртеррористических мер. Сделайте все, что угодно, только бы ничего подобного у нас не повторилось. И стали проводиться масштабные операции. Масштабные операции, во время которых похищали людей, исчезали людей, задержанных пытали, и в результате за буквально несколько лет общество, которое изначально поддерживало власть, стало во власти видеть худшего врага, чем в вооруженном подполье. И я думаю, что если кадыровцы будут проводить многочисленные операции на территории Ингушетии, им дадут полный карт-бланш, то есть делать они станут все, что хотят, то никакой поддержки у населения это, конечно, получить не может. Что до роста влияния Кадырова за счет Ингушетии. Я думаю, что все предположения о том, что Кадырову теперь полностью дадут Ингушетию на откуп, все-таки не обоснованы. И хотя, конечно, нет федерального центра никакой разумной, долгоиграющей политики в отношении Северного Кавказа, все-таки еще больше усиливать Кадырова, еще больше укреплять его влияние в этом регионе Кремль не будет, хочется надеяться. Это просто против интересов федерального центра.
Сергей Маркинонов, ну хорошо, права человека будут нарушаться, они нарушались в Чечне длительное время, но тем не менее, вот за счет нарушения, за счет использования сугубо силовых методов, Кадырову удалось достичь видимых успехов. Можно ли перенести этот опыт на Ингушетию?
Да, у нас как-то принято действительно, особенно в Москве, рассматривать Ингушетию как Чечня 2, да, вторая Чечня, но это совершенно не так. Наверное, из Москвы действительно кому-то и тем же самым руководителям кажется, что можно какой-то упрощенный вариант избрать, но я думаю, что упрощенный вариант не сработает. Хотя бы не сработает по одной вот простой причине. Действительно, за 17-18 лет сформировалось ощущение у жителей Ингушетии, что это их республика. Если приходят люди из чужой республики, даже пусть это братский народ, но его, так сказать, представители, его олицетворение проводят какую-то политику, которая затрагивает прямые гражданские интересы, политические интересы, не будет это воспринято очень хорошо. Хотел бы попутно несколько, так сказать, проопонировать Татьяне Лакшиной насчет того, что вот центр не захочет усиления Кадырова. Но вы знаете, его усиление в Чечне уже противоречит, по сути, интересам Кремля, если мы говорим о Кремле как выразителе российских интересов. Тем не менее, это усиление происходит. И мне кажется, не надо слишком рационализировать кремлевскую политику и внешнюю, и внутреннюю. Рацио там, в общем, не слишком присутствует.
Тимур Акиев, Ингушетия сегодня в полной растерянности или все-таки есть какие-то надежды? Чего люди ожидают от завтрашнего дня?
Сегодня люди, если говорить в целом, общее настроение, то что люди ждут просто скорейшего выздоровления Енузбека Евкурова, так как с этим человеком связывались надежды на улучшение. И сегодня вот этот теракт, который был совершен накануне, это был прямой удар, нанесен по надеждам ингушского народа на то, что ситуация нормализуется. Конечно, если сегодня говорить о том, что та замена, которая вынужденная сегодня произошла, и обязанности президента выполняет Рашид Гайсанов, это, конечно, неравномерная замена, и Рашид Гайсанов не является той фигурой, с которой можно связывать надежду на то, что ситуация стабилизируется и будет взята под полный контроль, раз это не удалось сделать Евкурову, то есть надежда на то, что если власть, как предполагается, один из вариантов, не будет передана Кадырову, а сюда будет направлен полномочный представитель президента, и он будет на время исполнять функции, то это будет, по-моему, наиболее оптимальный вариант для разрешения этой ситуации.
Татьяна Лакшина, а вот мы здесь как раз упустили, наверное, еще одно действующее лицо, а именно федеральные силовые структуры. Как, на ваш взгляд, не может случиться так, что федеральный центр решит не усиливать Кадырова, а сделает ставку на проверенные силовые методы?
Противодействие терроризму на территории Ингушетии будет оставаться в первую очередь в руках ФСБ. Сотрудники этой структуры за последние годы показали, каким именно образом, с их точки зрения, правильно осуществлять контртеррористическую работу. То есть те же самые похищения людей, те же самые внесудебные казни. Если Кремль хоть немного задумается о ситуации, будет стремиться к стабильности в этом регионе, за последние годы просто вышедшим из-под контроля, необходимо, чтобы те структуры, которые противодействуют подполью на Северном Кавказе, действовали в рамках законности. И этого пытался пытался добиться президент Евкуров до своего ранения. И многократно говорил о том, что силовые структуры в Ингушетии будут жестко бороться с боевиками, но в рамках действующего законодательства. Невинные люди не должны страдать. Если бы силовые структуры, будь то федеральные или другие, придерживались подобного принципа в Ингушетии, ситуация бы со временем стабилизировалась. Невозможно эффективно противодействовать вооруженному подполью без доверия населения к власти. Вот это ключевой вопрос.
Сергей Маркедонов, последний вопрос. Вот конкретные меры в этой ситуации, просто вот набор, список.
Ну, я думаю, что участники сегодняшнего разговора эти конкретные меры вполне, так сказать, предложили, да. Действительно, надо понимать, что противопоставлять, скажем, силу и бессилие нельзя. Это ложная дилемма. Конечно, операции против экстремистов, против подполья должны проводиться, но действительно они должны проводиться исключительно с опорой на российское же законодательство. Иначе стирается грань, непонятно, так сказать, чем террорист отличается от человека, который надел российскую форму. Это очень важно. Мне кажется, что Юнусбек Евкуров – это одно из немногих удачных кадровых назначений Кремля. Вот он просто по своему собственному солдатскому опыту понимал, поскольку он реальный офицер, не паркетный генерал, а действительно человек, прошедший горячие точки на Кавказе и на Балканах, он прекрасно понимал, что без поддержки со стороны населения военные части не смогут или там спецслужбы не смогут успешно выполнять какие-то операции. Вы можете хоть всю российскую армию взять и на территорию Ингушетии или Чечни засунуть, но если нет и поддержки, ничего не получится. Если говорить о том, насколько местное население там испытывает симпатии к подполью или нет, тут ведь важно не то, испытывает оно симпатии или нет. Для того, чтобы операции проходили не слишком удачно, достаточно выражать хотя бы такой нейтралитет, скажем. Не слишком поддерживать действия, скажем, российских властей. Этого вполне достаточно. Поэтому, на мой взгляд, вся деятельность Евкурова, она как раз и была нацелена на то, чтобы выстроить какую-то, ну я бы использовал здесь этот термин, легитимность. Насилие должно быть легитимным. Если оно легитимным не является, не только легальным, но и легитимным, то есть воспринимаемым населением, то ничего не получается.
Тимур, и у меня к вам вопрос, наверное, покажется странным. На тот период, пока там Евкуров не вернется к исполнению своих обязанностей, возвращение Руслана Аушева в республику было бы желательным? Мы не говорим о том, насколько оно возможно.
Я думаю, да. Я думаю, что возвращение Аушева было бы исключительно положительное, еще более положительное, чем назначение Евкурова на пост президента в октябре прошлого года. Но, насколько я владею информацией, этот вопрос зависит уже не столько от федерального центра, сколько от желания самого Аушева. А он, по-моему, таким желанием на сегодняшний день не горит.
В обсуждении ситуации в Ингушетии после покушения на Юнусбека Евкурова участвовали сотрудник московского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина, руководитель отдела проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов и глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев. Вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сотрудник отдела новостей «Радио Свобода» Брайан Уитмор неделю назад вернулся из командировки в Абхазию. Эта маленькая республика оказалась в очень непростой ситуации, поскольку, добившись желаемого признания своей независимости России, она в то же самое время боится стать жертвой этого признания. Первую часть интервью слушайте в сегодняшней программе, вторую ровно через неделю в следующем выпуске аналитического журнала «Время и мир. Кавказский час». В прошлом году я был в Абхазии, и очень многие люди, с которыми я разговаривал, считали, что если в Абхазию придет Россия, если Россия признает Абхазию, то там воцарится благоденствие. Есть ощущение, что благоденствие воцарилось?
Есть благоденствие, но одновременно есть опасения. Это точно. Люди опасаются о возможности ассимилации, как они говорят, русификации, потому что туда идет огромный русский капитал, и люди переживают, что все имущество будут покупать русские. Как известно в этом договоре по поводу пограничников, есть статья, которая разрешает русский войск, который служит в Абхазии, покупать имущество. Этот договор, кстати, начинается спориться в парламенте, потому что парламент говорил, что этот договор был включен без их участия, и начинается этот процесс, как это кончается, я не знаю. Но общее впечатление я получил там, что это, с одной стороны, есть благодарность, с другой стороны, есть, я не бы сказал страх, страх — это слишком сильный слов, но есть опасения о этой возможности, это маленькие нации, и они боятся, что они потеряют. Но одновременно есть, естественно, сильные антигрузинские настроения, и это сбалансировать это опасение по поводу, что будет с Россией. Все мне говорили, что мы хотели быть независимы не только от Грузии, но от всех, России в том числе.
Ну, а еще вот я помню, вы сказывали, правозащитники, какие-то политики оппозиционного толка, опасения, что произойдет экспорт российского политического режима. Вот этот процесс ощущается?
Это еще не видно, и люди говорят с гордостью, что в отличие от России, у них есть сильная демократия, вот это сильное гражданское общество, и все, естественно, говорят, это выбор в 2004 и 2005 году, когда выиграл Багапш, мягко говоря, без поддержки Москвы, и они все говорят, что это доказательство, что у нас сильные демократы, сильное гражданское общество и так далее. Я задал этот вопрос несколько раз, эти правозащитники и так далее, что считают ли вы, что это возможно, строить демократии рядом с Россией. Читают ли вы, что Россия является демократическими? И они уходили от этого вопроса, они обходили этот вопрос, и это не хотели ответ на это.
А вот вы сказали о том, что благоденствие ощущается. В чем оно? Это дома, это дороги, это что вообще?
Есть огромное строительство весь город, это точно. Есть отели, которые реконструктировали и так далее. Поэтому вот это не сразу видно, что дороги стали лучше. Нет, но это, можно сказать, что ожидание в этом. Еще ощущение там, это что, когда я задал вопрос по этому поводу, что если они опасаются о России, и они говорят, что Запад виноват этого, потому что Запад изолирует Абхазию, и если был западный капитал, они бы приветствовали этого, что случилось с магазином Бенетоном там. Компания Бенетон хотела открывать магазин в Сухуми. Был в Тбилиси огромный крик, огромный протест, вот это потому что по их законодательству любой коммерческий организатор, который работает на территории Грузии, должен зарегистрироваться, естественно, в столице. В Тбилиси. И вот было несколько слов от Министерства экономики, но главное, что был протест, и все эти магазины Бенетоны в Тбилиси в протесте закрыли свои двери там. И результат это, что Бенетон снял свой план открывать магазин в Сухуми. И в Сухуми люди все говорят об этом, но смотри, если это пример, как западные компании будут ведет себя, какой альтернатива у нас, кроме России, к сожалению. Но они говорят, что они хотят, чтобы был западный капитал. Они говорят, но если этот капитал может там работать свободно с присутствием России там и с позицией России в этом территории, это спорный вопрос. Я бы сказал, я не знал, как это будет продолжало. Но это тоже очень интересный момент.
Абхазские впечатления Брайана Уитмора. Первая часть. Вторую слушайте ровно через неделю в следующем выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир. Кавказский час». И наша еженедельная рубрика «Положение с правами человека на Северном Кавказе», которая подготовлена по материалам правозащитного общества «Мемориал» о ситуации в Чечне. Усам Байсаев.
Достаточно трудно говорить о правах человека в условиях фактически установившейся пестуемой диктатуры. Но, тем не менее, определенные виды преступления в Чеченской Республике повторяются и являются характерной чертой вот жизни сегодня. Какого рода преступления вот наиболее часто повторяющиеся? Это прежде всего похищение людей. Мы, правозащитный центр «Мемориал», подводили итог апреля месяца. У нас последние данные с начала года по апрель месяц 2009 года. Согласно им, в Чеченской Республике похищено было на этот период 58 человек. Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, точнее даже за весь прошлый год было совершено 47 таких преступлений. То есть тенденция на увеличение такого рода преступлений после относительного затишья, которое наблюдалось в 2007-2008 годах, она очевидна. Кроме этого, в Чеченской Республике распространены такие виды нарушений прав человека, как репрессии против родственников, участников вооруженных формирований. Например, 28 мая в городе Шале в центре был убит некий Асхабов Юсуп, которого, естественно, куда же без этого, объявили эмиром. Это достаточно известный случай, о нем много писали в СМИ, но многие не знают, что произошло после этого. А произошло вот что. Сотрудники милиции привезли труп этого человека во двор к его отцу, бросили его там, вытащили немощного человека, его отца, повалили его прямо на труп, и стали избивать прикладами автоматов. Затем увезли старика в центр города Шале, и там в окружении десятков, сотен людей продолжили избиение. После того, как милиционеры уехали, односельчане доставили его в больницу, но дальше врачи отказались зафиксировать факт избиения этого человека. В принципе, даже сотрудники медицинских учреждений вынуждены сегодня фактически покрывать этот беспредел. Что, впрочем, тоже было характерно для действий вот в начале войны. Сотрудники российских силовых структур просто запрещали врачам выдавать какие-либо справки об избиениях и пытках людей. Что касается больниц, вот у нас такой случай произошел в городе Аргун. 2 июня из больницы был увезен Рамзан Исраилов, молодой человек, который попал в аварию и лежал там с переломами бедренной кости и предплечья. Вместе с ним увезли его брата Рустама. Мы до сих пор не знаем, где эти люди находятся. Случаются в Чечне и преступления, связанные с похищениями представителей одной семьи целиком, скажем так, несколько человек. 24 мая из Гудермеса был похищен Качак Дадаев, его 16-летний сын и 23-летняя дочь Джамиля. Судьба этих людей нам тоже неизвестна. У нас речь зашла о женщинах, нашумевшие преступления, которые сейчас стали такой своего рода визитной карточки нарушений, которые здесь совершаются, это преступление в отношении женщин. Нам известен случай, совсем недавно, 7 июня, в Бачиюрт, в дом к Масаеву и Петимату, зашли вооруженные люди и потребовали у родственника выдать эту женщину. Женщина эта занималась предсказаниями и лечила вот нетрадиционными методами, травы и так далее, людей. Она была достаточно известная. Родственники сказали, что ее нет дома, что она на выезде, заставили сказать адрес. Она оказалась в станице Наурской, это совсем в другом конце республики, на севере. В ту же ночь эта женщина была убита. То есть мы предполагаем, что никакие вооруженные формирования, там подпольные, да, незаконные или какие-то другие, в этом преступлении так открыто действовать не могли. Только силовые структуры. Почему? Потому что ареал их действий в ту ночь – это практически вся республика. Примерно такова ситуация с соблюдением прав человека в Чеченской республике. Первые полгода этого года наметилась тенденция по увеличению количества похищений, по увеличению количества несудебных казней, репрессивных действий в отношении родственников тех людей, кто подозревается в участии в вооруженных формированиях сопротивления.
Усам Байсаев о ситуации с правами человека в Чеченской республике. На волнах Радио Свобода вы слушаете «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Во второй части журнала «Круглый стол», посвященный перспективам сотрудничества демократических сил стран Южного Кавказа и России, а также рассказ «Беженцы из Чечни» об условиях пребывания в норвежском лагере для перемещенных лиц. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Москва выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию подтвердил во вторник президент России Дмитрий Медведев, выступая в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире. В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Инузбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Состояние раненого в результате покушения Евкурова остается тяжелым. Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с угрозами иранских властей в адрес демонстрантов, избиением участников акции протеста в Тегеране и заключением их в тюрьму. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Обама решительно осудил несправедливые, как он выразился, действия властей Ирана. В Москве напротив мэрии 13-й день продолжается голодовка протеста против милицейского произвола. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января будущего года. До 9 возросло число жертв столкновений двух поездов Вашингтонского метро. Ранены более 70 человек. В Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы «Манас» в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. На севере Афганистана трое германских военнослужащих убиты при нападении боевиков к юго-западу от города Кундуз. Пакистанские власти сообщили, что в результате ракетного обстрела, предположительно американским беспилотным самолетом, два человека погибли и трое ранены. Бывшему депутату Госдумы предъявлено обвинение в организации трех убийств.
В эфире «Время и мир. Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно грузинской, армянской, азербайджанской и русской службами «Радио Свобода» два раза в месяц. В ней принимают участие эксперты из стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Геннодия, директор Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Растун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Почему демократические силы Южного Кавказа и России не видят никакой необходимости в налаживании тесного сотрудничества? И там оппозиционные силы скорее ориентированы на Запад. Я обращаю этот вопрос к Геннодию.
Между Россией и Грузией сейчас особые отношения, которые можно определить как отношения враждебные. Российское руководство открыто заявляет, что оно хочет, чтобы в Грузии изменилось руководство. И, естественно, оно готово сотрудничать с теми силами, которые хотят сменить руководство Грузии, хотя в Грузии, так сказать, сотрудничать с Россией непрестижно. А, естественно, грузинское руководство может только мечтать, чтобы в России изменилось руководство, но об этом, естественно, можно только мечтать. То есть никакой реалистической перспективы на это нет. Но, тем не менее, и в грузинском случае есть естественное совпадение интересов между грузинским руководством и грузинским обществом.
Второй аспект, наверное, в большей степени как-то плодотворно обсудить с экспертами из Армении и Азербайджана. Почему действительно не налажено сотрудничество широкое и плодотворное демократических сил Армении, Азербайджана и России? Александр Искандарян.
Если говорить об оппозиционных силах Армении, то есть те, которые противостоят правительству, да, тех, которые не находятся у власти, то они, скорее всего, существуют в другом контексте. Я бы этот контекст назвал европейским. То есть принято считать, что в Европе есть силы достаточно серьезные, какие-то политические партии, какие-то политики, организации, скажем, Совет Европы или ОБСЕ, которые выступают за то, чтобы в стране было больше демократии, в том числе и в Армении. И с этими силами каким-то образом пытаются сотрудничать, к ним пытаются апеллировать, им пытаются жаловаться, в этом поле пытаются существовать. Что же касается России, принято считать, что в России серьезных политических сил, которые таким вот образом могут влиять на отношения своей страны с Арменией, на то, чтобы в Армении развивалась демократия и так далее, просто нет. Поэтому Россия воспринимается как некоторая константа, которая существует и поддерживает действующие власти. И найти какую-то альтернативную Россию, которая могла бы повлиять на режим Путина и изменить ее отношение к различным внутриполитическим силам или акторам в Армении, на это просто никто не рассчитывает. Это просто не считается серьезным.
Растун Оруджлу, Баку. Как вы думаете, возможно ли вот такое сотрудничество? Ну, действительно, в несвободных режимах, которые сегодня функционируют на постсоветском пространстве, оппозиция вытеснена на обочину, периферию политической жизни, маргинализована. Но, тем не менее, возможно, вот такое, так сказать, сотрудничество, оно придало бы каких-то дополнительных сил всем оппозиционным движениям?
Я думаю, что это, конечно, возможно и даже это необходимо, но, к сожалению, вот этому процессу сегодня мешают по меньшей мере три фактора. Первый фактор, вы знаете, во всех провинциях бывшего Советского Союза, а перед этим бывшей Российской империи, есть очень настороженное отношение к своим даже единомышленникам в Москве, значит, в метрополии. Дело в том, что люди всегда ссылаются на исторический опыт, когда те же большевики, эсеры, меньшевики, они, взяв руку об руку, разрушили самодержавие, а в конечном итоге получили, в общем-то, что-то намного худшее. Опять же, империю только в такой более страшной форме. И поэтому вот этот исторический опыт, он создал определенный стереотип, который не позволяет налаживанию такого сотрудничества. Дело в том, что конкретно в Баку считается, что любая сила, даже называющая себя либеральной, демократической в России, разумеется, я не имею в виду Жириновский, там все ясно, значит, считается, что это, в общем-то, в принципе, другая форма выражения имперских интересов, и поэтому о сотрудничестве говорить тут не о чем. Значит, это первый пункт, который мешает. Вторая причина – это то, что демократическая оппозиция в России, она достаточно слаба, она не может оказать серьезного влияния на процессы в странах СНГ. Третья причина – это то, что вообще любое сотрудничество, неважно, какими силами в Москве, значит, ассоциируется как сотрудничество с КГБ, ФСБ и так далее. То есть, опять же, это тоже опять можно было бы отнести к стереотипам. Поэтому вот такого нету, такой почвы для сотрудничества. Больше демократическая оппозиция ориентирована на Запад, на демократический Запад, в надежде получить оттуда реальную поддержку.
Геннадий, мы говорим о том, что такой прагматический взгляд на вещи не позволяет оппозиционным движениям находить себе союзников в России, поскольку там нету силы, которая могла бы всерьез повлиять на ситуацию. Но вот если попытаться вспомнить советский опыт, когда диссидентское движение было единым по всей стране, и оно не представлялось какой-то силой, которая способна как-то изменить ситуацию к лучшему. Тем не менее, оно существовало, и мы сегодня не можем оценить, какое оно оказало влияние на демократические процессы. Но, несомненно, что это влияние было. Может быть, стоит исходить не из реал-политик, а из представления о том, что если Россия будет свободна, то, очевидно, линии, так сказать, этой свободы, они протянутся по всему постсоветскому пространству.
Ну, знаете, мне кажется, мы сравниваем очень такие различные ситуации. Что касается диссидентского движения, то я бы согласился с коллегой из Баку, что и в это время, во время, по крайней мере, вот развития национального движения в Грузии было достаточно осторожное отношение к российским либералам. Многие считали, что российские диссиденты, они либералы, скажем, внутри России, но это не противоречит тому, чтобы они были бы там сторонниками империи, сторонниками сохранения Советского Союза как единого государства и так далее. Так что, может быть, там в застенках ГУЛАГа была солидарность, и была, естественно. Но как только это диссидентское движение стало политическим, точнее, диссидентское движение сменилось политическими движениями, то векторы развития интереса стали просто совершенно разными. Что касается сегодня, то грузинско-украинская оппозиция, как я сказал, единство интересов, совпадение интересов с режимом Путина, а не с демократической оппозицией в России, которая одновременно очень слаба и, так сказать, как политический союзник и так, так сказать, не представляет особой ценности, но в сегодняшней ситуации объективно сторонников или союзников в оппозиции, демократической оппозиции искать, естественно, Саакашвили и его режиму, а представителями правительства грузинского, а оппозиции, естественно, искать союзников в Кремле. И сейчас я не хочу входить в теорию заговоров, там, кого-то обвинять, у кого-то есть реально, так сказать, связи с Кремлем в оппозиции, у кого-то нет, это другая тема, скажем так, но объективно совпадение интересов именно вот такое.
Александр Искандарян, ну хорошо, там, российские демократы, это не демократы, может быть, действительно, а империалисты, но вот совершенно определенно антиимперские настроения, да, это вот национальные движения, может быть, они истинные союзники оппозиции, там, в Армении и в Азербайджане?
Во время Советского Союза это была одна страна, и диссиденты, которые боролись за что-то, ну, в Армении диссидентское движение было в основном национальным, то есть эти люди называли себя национально-освободительным движением, а не просто движением за демократию. Они хотели построить демократическую Армению, но первичным для них было самоопределение Армении, то есть ее независимость. И тогда они находили себе союзников в антиимпериалистических силах в Советском Союзе. И, кстати, в основном это было в некоторых мордовских и чистопольском лагерях, в котором они находили своих союзников среди других национальных движений. Грузинского, украинского, литовского и так далее. Связи действительно были достаточно крепкие, потому что был интерес. И те, и другие, и третьи боролись за распад империи, а при распаде империи предполагалось, что Армения станет независимой. Так вот, Армения уже стала независимой. И теперь внутри России произойдет ли дальнейший распад, не произойдет ли дальнейший распад, каким образом она будет развиваться, Россия, имперский путь будет или нет, напрямую это на Армению уже повлиять не может. Она уже независимая страна. Соответственно, ситуация поменялась. И в дальнейшем сотрудничать с какими-то силами, будь то чеченцы или кто угодно, неважно, которые выступают за дальнейший развал России, а зачем нужен дальнейший развал России? То есть ситуация поменялась. Мы жили в одной стране, теперь мы живем в разных странах. Был бы смысл сотрудничать с какими-то организациями демократическими или нет в этой стране, которые могут помочь нам. Нам в данном случае, я имею в виду оппозицию, да, с ее точки зрения. А так как, совершенно согласен с азербайджанским коллегой, и из Армении тоже демократические силы в России, или там, скажем, антиимперские силы, воспринимаются как очень слабые, как очень маргинальные, то и сотрудничать особого смысла нет. Лучше обращать взоры на Европу или Америку, или куда-то в другом направлении.
«Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» ведет программу Андрей Бабицкий.
Рустон Роджлу, вы тоже считаете, что вне зависимости от того, остается Россия имперской или же она изменит свой политический режим, от этого не зависит существование Азербайджана, нет никакого прямого влияния между различными политическими системами на постсоветском пространстве, и они существуют автономно друг от друга?
Ну вот, как я сказал в начале, здесь есть какая-то все время настороженность, что Россия, по крайней мере, в последние 200 лет в отношении Азербайджана ее политика, в общем-то, не приносила никаких позитивных результатов. И поэтому в Азербайджане сегодня существует, особенно в рядах демократической оппозиции, не только оппозиции, но и в академических кругах в основном, что, как говорится, от греха подальше. Значит, необходимо сегодня срочно интегрироваться в евроатлантическое пространство, евроатлантические структуры безопасности, быть ближе Евросоюзу, чтобы иметь гарантии безопасности. Потому что мы имеем дело со страной непростой, прошлое и не будущее, которое непредсказуемо. Я имею в виду Россию. Да, сегодня в России, возможно, что-то может меняться в течение последующих 5 лет. Она может стать демократической, но где гарантия, что через 15 лет она снова не станет авторитарной или тоталитарной и не затопчет своих слабых маленьких соседей?
Вы говорите о каком-то особом пути Азербайджана, так я понимаю, который очень существенно отличается от того пути, которым идет Россия. А мне кажется, следует думать о том, что, в общем, политические режимы очень близки.
Дело в том, что считаете, что маленькую модель того режима, что имеется в России, мы имеем у себя в Азербайджане. И зачем, имея такой же режим у себя, стремиться к той большой стране, где имеется большая форма вот этого режима?
Подождите, никто не говорит, знаете, я говорю, и об этом наша программа, о сотрудничестве оппозиционных сил именно для того, чтобы поменять вектора, по которым развиваются обе страны.
Вы знаете, это не кажется просто реально. Люди не верят в то, что те маленькие, незначительные ростки демократии, что сегодня остались в России, они вообще способны изменить ситуацию в России ближайшие, там, я не знаю, 15, 20, 30 лет. А если мы говорим о реал-политик, то реал-политик показывает путь именно в Европу, в Америку. Вот в чем дело. Поэтому азербайджанская оппозиция, она не только оторвана от оппозиции, демократической оппозиции в России, она также оторвана от демократической оппозиции в других странах. За исключением немного, за небольшим исключением Грузии. Люди не видят абсолютно никакой надежды в том, что российская демократия, она еще в состоянии развиваться. Поэтому фактически это считается как бы зря потерянное время, усилия и надежды. Вот почему такой надежды в азербайджанских кругах нет. Я вам элементарно скажу, приведу пример, что когда организуются какие-то конференции в Москве с участием преимущественно демократических сил России, невозможно людей даже третьего, четвертого ранга из демократических политических партий Азербайджана пригласить и добиться их участия в этих конференциях. Они просто не хотят этого. И они не верят в это. Это не вселяет надежду на них, что может что-то измениться. Вот в чем дело.
Геннадий, вы сказали о том, что сегодня объективно интересы грузинского государства, его власти, они сопряжены как раз с демократическими процессами в России. Точно так же объективно интересы оппозиции могут лежать в сфере влияния Кремля. Нет ли ощущения, что оппозиция сегодня все-таки более демократична, нежели власть, и что нет такой зеркальной зависимости? Кремль поддерживает оппозицию, государство оно поддерживает демократические силы в России, что все-таки оппозиционные силы Грузии, оппозиционные силы России существенно ближе.
Я не хочу, во-первых, упрощать, я не говорю, что раз объективное совпадение интересов, то есть общий враг в лице Саакашвили у Кремля и грузинской оппозиции, то вся грузинская оппозиция сотрудничает с Кремлем, я не хочу как-то так упрощать. Я думаю, грузинская власть достаточно прагматично понимает, что сотрудничать, особенно с российской оппозицией, это не имеет смысла практического, вот как мой азербайджанский коллега говорил. Но что касается того, что как-то грузинская оппозиция полагается, не знаю, какой-то демократической солидарности сотрудничать с российской, мне кажется, это очень упрощенное понятие. Я согласен с Аликом Искандаряном, что вообще употреблять эти понятия там демократические силы немножко, ну, опасно, скажем так, в этих условиях. Кто более демократичный, кто менее, это дело, ну, субъективной оценки. Мне кажется, что грузинская оппозиция сегодня — это очень пестрое такое объединение, и, ну, во-первых, мое субъективное мнение таково, что большинство и наиболее влиятельная часть грузинской оппозиции — это сила, скажем, такая антилиберальная, как минимум. И несмотря на определенные авторитарные тенденции у грузинской власти, все же это по своим ценностям гораздо ближе к европейской либеральной демократии, чем большая часть оппозиции. Но я уверен, что в Грузии есть многие люди, которые думают по-другому. Во всяком случае, время таких вот упрощенных стереотипов, что власть — это обязательно авторитарная, оппозиция обязательно демократическая, мне кажется, это время прошло. В Грузии точно, мне кажется, и в Армении тоже, так что тут нужно как-то более конкретно подходить, конкретно анализировать.
Александр Искандарян, может быть, сотрудничество властей и оппозиции, скажем, в каждой отдельно взятой стране, может быть, внутреннее сотрудничество принесет большие результаты?
Принесет, если оно будет. На сегодняшний день ситуация в Армении, и не только в Армении, но я не буду за соседей говорить, такова, что раскол очень серьезный, и даже в Армении оппозиции принято называть группу партий и политических организаций, лидером которой является Левон Трпетросян. Это армянский национальный конгресс, это называется. Так вот, армянский национальный конгресс не признает легитимности армянской конституции, армянского президента, армянского парламента, и теперь еще после выборов мэра Еревана, то есть раскол очень серьезный. Сотрудничество, может быть, это теоретически было бы здорово для того, чтобы политическая ситуация развивалась, но тут существует вот некий такой тупик, при котором это сотрудничество невозможно. И ситуация такова, что и те, и другие взывают к кому-то вовне, которые, по их мнению, могут помочь. Власти вступают там в программу Восточного партнерства, например, сотрудничают с ОБСЕ, с Советом Европы, пытаются их убедить, что демократическое развитие есть, и так далее, и этим добиться для себя какого-то включения в это пространство. Оппозиция, наоборот, пытается объяснить, скажем, европейцам, что это на самом деле не так, никакого развития нет, права ее подавляются и так далее, и таким образом достичь своих результатов. А Россия при этом видится, ну, не географически, а психологически, я бы сказал, очень далеко. Она в этом смысле находится где-то на другой планете. То есть те процессы, которые идут внутри России, может быть, они интересны там академически, но что они могут каким-то образом помочь внутри Армении оппозиции, так просто не понимается. Опять-таки я расскажу один пример. На последнем митинге оппозиции, который проводился совсем недавно, Левон Трпетросян, лидер оппозиции, выступая, сказал, что ему Россия нравится больше, чем Европа, потому что она поступает честнее. Она и не говорит, что она поддерживает демократию, хочет, чтобы развивался либерализм и так далее. Она вот поддерживает армянское государство, то, какое оно есть. А европейцы, которые говорят, что они за демократию, на самом деле не поддерживают оппозицию. В этом есть доля издевки, конечно, но в этом есть и такая горечь, что нас не поддерживают внешние силы в Европе, которые которые приводят к пониманию того, что от России просто ничего не ждут. А раз ничего не ждут, раз она так далеко, раз она так отделена, и те процессы, которые в России идут, из Армении воспринимаются как что-то из прошлого, какой-то там 19 век. И в этом смысле, ну зачем контактировать с 19 веком? Лучше попробовать контактировать с 21-м, может быть, он действительно поможет чем-нибудь.
Рустон Арузлук, вообще при каких-то условиях, да, может быть, в будущем, сотрудничество между демократическими силами, ну, я буду пользоваться очень условным и упрощенным названием, возможно?
Я думаю, что это даже неизбежный процесс, потому что Россия – это огромное государство рядом с нами, и ее ни при каких обстоятельствах невозможно списать со счета. А думаю, что придется вот это сотрудничество налаживать. Это вот только вопрос доверия и вопрос времени, когда действительно станет ясно, что как и в России, так и в Азербайджане существуют реальные демократические силы, опирающиеся на общедемократические ценности. В этом случае, я думаю, что вопрос сотрудничества между такими силами – это только вопрос времени, безусловно, и это будет, я верю в это.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свободы». В ней принимали участие из Тбилиси Гия Нодя, директор Международного института кавказских исследований, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Баку Арастун Руджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад». Мы продолжим нашу программу после объявления.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час». У микрофона Андрей Бабицкий. Ежегодно тысячи и тысячи людей покидают Россию и просят политического убежища в странах Европейского Союза. Что из себя представляет эта процедура? Каковы ее этапы? С чем приходится сталкиваться беженцам? Сегодня мы увидим часть картины глазами беженца из России, обратившегося за политическим убежищем в Норвегии. Молодой чеченец, находящийся в лагере неподалеку от Осло, согласился дать интервью на условиях анонимности. По его просьбе мы изменили голос. Итак, самые первые действия просителя.
Человек, приехавший в Норвегию, должен сдаться властям. Соответственно, власти представлены полицией. Человек сдается в полицию, потом его полностью обыскивают, он сдает вещи в багажное отделение полиции, и его направляют в комнату ожидания. Такой как бы приемник-распределитель. Будем так его назвать. Условия там, в общем-то, неплохие. Там находятся аппараты для кофе, для чая. Люди ожидают рассмотрения их дела там. То есть полиция разбирается, кто они, что, из какой страны прибыли и находятся ли в розыске. Дальше полиция передает тебя уже миграционной службе. Иммиграционная служба начинает заниматься твоим делом. То есть у тебя берутся отпечатки пальцев, делают твою фотографию, делают запросы на тебя в различные базы данных по Интерполу, по Дублину, по Шенгенскому соглашению. И короткое интервью, где ты должен коротко и ясно изложить, откуда ты приехал, как ты приехал, род, племя. В общем, профессионально делают опросы. Там у кавказцев они спрашивают и тейпы, кому принадлежат приехавшие. Подробнейшие сведения по всей родне, начиная от мамы и папы, кончая детьми. После этого тебя направляют в первый транзитный лагерь. Они находятся недалеко от Осло. И в этом транзитном лагере ты ожидаешь трансфера в следующий транзитный лагерь. В первом транзитном лагере делают флюорографию, а во втором уже лагере делают прививку на туберкулез, БЦЖ делают вакцину. И ты находишься в этом лагере, ожидаешь дальнейшего большого интервью, так называемого.
Как устроен быт в лагере для беженцев?
пределы лагеря покидать можно, но с уведомлением администрации. То есть ты должен уведомить администрацию, администрация должна знать, где ты находишься, как ты находишься, знать твой номер телефона. В принципе, не возобраняется такое покидание, оно не приветствуется. Конечно, администрация лагеря лучше, чтобы все находились под рукой, но многие имеют здесь семьи, многие имеют здесь близких родственников, пишутся два встречных заявления, то есть пишешь ты и пишут твои родственники, ты можешь переехать к родственникам.
В том случае, если беженец получает убежище, он сразу становится объектом заботы со стороны государства. Ему выплачивают ежемесячное социальное пособие, дают возможность выучить язык, бесплатно пользоваться медицинской помощью, обучать детей. Но надо сказать сразу, что хотя эта статистика является закрытой, право на получение убежища предоставляется очень незначительному числу беженцев, а в большинстве случаев они получают отказ. Как долго длится процедура рассмотрения дела и что происходит после получения отрицательного решения?
Рассмотрение. Дело в том, что сейчас постоянно изменяется законодательство касаемо миграции, и сроки очень ужесточены. Существует несколько процедур, они начинаются от 48 часов и максимально до полугода в каком-то особо тяжелом случае. В случае, если тебе отказывают, то тебе дается порядка 2 недель для самостоятельного выезда из страны. Существует такая организация, называется Международная организация миграции. Ты можешь обратиться в ее офис, везде практически в лагерях расклеены их объявления, телефоны, и ты можешь обратиться в эту организацию, и тебя уже переправят в ту страну, откуда ты приехал. В противном случае, если ты, нарушая законы, продолжаешь нелегально пребывать в стране, тебя ждет депортация. Депортация может быть проведена довольно-таки грубо, потому что полицейские не церемонятся с таким контингентом. Наручники, аэропорт или автобус. И в сопровождении полицейского ты уже улетаешь на историческую родину или в третью страну, которая для тебя, по твоему мнению, является безопасной.
О беженцах, обратившихся в Норвегии за политическим убежищем. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» «Время и Кавказский перекресток», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
120-летие Анны Ахматовой как повод задуматься о происходящем в современной России. Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, входившим в ближний круг поэта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Впервые эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
России. Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».